Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета. Сегодня у нас на повестке 7 глава книги Ездры из Ветхого Завета, и помогать ее читать и комментировать мне, как всегда, будет Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день! Я напомню...
Что, 7 глава на повестке.
Я напомню, что мы сейчас разбираем произведение книги Ездры Неемии. И я напомню, что это, в общем, это одно произведение, просто в нашем каноне оно разделено на две части.
В двух разных свитках.
В двух разных свитках. Но на самом деле это единое произведение с единым замыслом. И просто я напомню, это произведение, в нем повествуется о событиях, которые происходили после возвращения евреев из Вавилонского плена. И здесь три главных действующих лица. Зарававель, книжник Ездра и Неемия. И эти люди, они восстанавливают жизнь народа Божьего в земле обетованной, его с его религиозной, политической и социальной стороны. Зарававель отстраивает храм, Ездра восстанавливает исполнение закона, добивается, а Неемия, он строит вокруг Иерусалима стену, чтобы обезопасить ее от недоброжелателей из местных, так сказать, кто населяет Палестину. И таким образом три части в этой книге, даже четыре, скажем так, части, просто первые три части – это первая шестая глава – это рассказ про деятельность Зарававеля.
Мы в прошлый раз её прошли. Да.
Потом, смотрите, с 7 по 10 – это книга Ездры, это деятельность Ездры, которая добивается там, так сказать, исполнения закона. Потом с 1 по 7 Неемии – это как Неемия строит стену с большими проблемами вокруг Иерусалима. И потом, вот смотрите, интересно, заключительные главы с 8 по 11, и 12, ну, в ней, получается, в книге Неемии 13 глав, и тут вот с 8 по 13 главу повествуется о том, что весь народ, наконец, в итоге усилий этих замечательных лидеров народа, вот собирается весь народ в Иерусалиме, отстроенном, и весь народ клянется, все совершают праздник кущей, весь народ клянется, что будет соблюдать Божий завет, вот это все так торжественно, все, наконец. Но заканчивается на очень пессимистичной ноте, потому что Неемия куда-то там отлучился, уехал.
На сколько лет, интересно, он уехал?
Ну, там, это сейчас мы уточним, сейчас мы это увидим в тексте. И потом он возвращается, и он видит полное безобразие, что храм находится в запустении, полный беспорядок, коррупция.
Ну, просто, да, вряд ли такие глобальные изменения произошли там за месяц, да. Это всего скорее год-два.
Да. И потом он идет дальше, он видит, что наступает суббота, а в субботу идет жатва, и никто закон не соблюдает. Потом стены Иерусалима, он видит, что на самом деле стены для чего существуют? Чтобы защищать, да? Они должны охраняться, там охрана, какой-то режимный объект, понимаете? А стены, ночью все эти торговцы там ночуют на этой стене, то есть стена, в общем, открытый проходной двор, проходи кому надо, так сказать, стена просто как есть она, так ее и нет, да? Ездра там добивался, чтобы они там жен отпустили, так все уже снова переженились, и, в общем, он рвет на себе волосы и говорит, что, Боже, помяни меня за мои усилия, но это же что ж такое, да? Скажи, что же это такое творится? И вот мы здесь видим такой необычный конец, так сказать, их усилий.
Да? Мне сейчас почему-то вспомнился фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Примерно та же самая история.
Да. Ну, вот так вот. Что же. И вот здесь не написано, сколько отсутствовал Неемия. Вот потому что он пишет... Это вот интересно. Некоторые разделы этой книги написаны самими участниками этих событий. Часть. Вот в разделе про Ездру, там прямо Ездра от своего лица пишет. Я вышел из Вавилона, я пришел. Это очень интересно читать. Это написано участником этих событий. Как он рвал на себе тоже волосы, когда узнал, что там все грешат, все переженились на местных женщинах и прочее. И Неемия тоже, там, видимо, есть какие-то автобиографические разделы. И он пишет, что «я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. И потом я пришел в Иерусалим, и потом уже, понимаете, так сказать, начал видеть всякое безобразие. Увидел, что о худом деле, который сделал Елиашив, сделав для Тавии комнату на дворах Дома Божия. Мне это было весьма неприятно. Я выбросил все домашние вещи Тавийны вон из комнаты, сказал, чтобы все очистили, опять внесли сосуды Дома Божия, хлебное приношение, ладан». То есть, видите, храм стал отдаваться под частные нужды, так сказать, местных аристократов, которые стали его использовать для собственных целей.
То есть столько было вложено сил, и тут все как-то нехорошо действительно закончилось.
И вот давайте сейчас мы просто, вот сегодня я так, поверьте, книга, казалось бы, не маленькая, 10 глав, 13 глав, но мы ее за сегодняшнюю передачу пройдем целиком, потому что вот так, по сути, в ней особо читать-то нечего, потому что она вся целиком, большая ее часть, она состоит из списков. Это списки людей, которые переселились, списки семей, которые развелись, списки там тех, которые что-то пожертвовали, количество сосудов там, серебра, талантов, понимаете? То есть вот эти вот все моменты, там вот это вот, ну, пожалуй, большая часть.
Это можно пропустить.
Ну, мы это, конечно, не будем, нам, кто чей сын, там, сказать, это мы не будем зачитывать. А сама суть событий, она достаточно лаконично может быть изложена. И вот давайте откроем книгу Ездры.
«Максим Горький на дне». Тоже я вспомнила еще одно произведение из литературы, тоже туда же. Тот же самый сюжет почти.
Да. Ездра, вот глава 7. Повторюсь, что все эти первые три части начинаются сходным образом, когда царю приходит какая-то идея персидскому, и он посылает Зарававеля отстраивать храм, и вот тут он посылает Ездру. Значит, в царствование Артаксеркса, царя персидского, Ездра, тут потом его родословие, он из рода первосвященников, он вышел, этот Ездра вышел из Вавилона. 6 стих. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так что рука Господа Бога была над ним, и с ним пошли некоторые из сынов Израилевых, из священников, левитов, певцов, привратников и прочих. И вот описано, как они, значит, вот, дал он письмо Ездре, чтобы Артаксеркс, вот Ездре, священнику, от меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и священников, значит, шел с тобой, желающий идти в Иерусалим, шел с тобой, и ты должен, вот, доставить некое серебро-золото в храм. И дальше, ну, это вот тут длинно, так сказать, описано обязанности местных чиновников.
Просто, что они должны помогать, они должны помогать, способствовать.
Да, и тут говорится, что он, Ездра, должен поставить правителей, судей и всех знающих законы Бога твоего. И, а те, кто не знает, учите. И чтобы они производили суд по этому закону. А кто? И судили на смерть, на изгнание, на денежную пеню, на заключение, на темницу. То есть у евреев они должны жить по некому местному своему законодательству.
Ну, то есть попытка построить религиозное государство полностью.
Ну, там оно религия не была в принципе отделена от политики ни в каком государстве, ни у греков, ни у персов, ни у кого. Но просто, так сказать, персы, они понимали, что вот есть евреи, есть там еще какие-нибудь сирийцы, там еще кто-то, у них свои религии, и есть свои особенности в законодательстве. Пусть по ним они и живут, чтобы их не было мучить, понимаете, чтобы люди не восставали. Главное, чтобы налоги платили.
А там пусть делают, что хотят, да.
Пусть судят, делают, что хотят. И здесь очень описано выразительное, так сказать, так. И тут перечисление этих всех там переселенцев, которые вместе с очередная волна вместе с Ездрой. И тут описано очень выразительно. Это сам Ездра описывает, что когда вот они отправились, а они шли из Вавилона почти полгода, где-то около 5 месяцев, длинный путь, причем шли с деньгами. Серьезными там вот эти вот пожертвования, так сказать, в этот храм.
То есть должна быть как минимум довольно приличная охрана, чтобы никто не...
А охраны не было. И вот как раз Ездра пишет, что не было охраны, а поскольку тут царь был в таком благодушии, Ездра побоялся к нему еще раз подходить, что ты нам еще дай охрану, чтобы это все охранять. И он вот пишет, что я постыдился, так сказать, вот еще раз, а то там поменяется у царя.
Что-нибудь. Настроение испортится,
Настроение испортится, и все. И... Вот тогда он в начале пути провозгласил пост, чтобы смириться перед лицом Бога нашего и просить благополучного пути, потому что мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего на пути, вот, потому что мы, говоря, сказали, с нами Бог, мы ничего не боимся, и вот мы попостились, просили, и он нас услышал. Потому что было опасно. Ну, представьте себе такой путь.
Ну, да.
И хотя их там, допустим, много, но есть же всякие разбойные, так сказать, группировки на пути.
Которых тоже немало.
Которые, собственно, грабили караваны. Вот они... И вот здесь серебра 650 талантов, понимаете? Золото 100 талантов. Ну, такие средства. Кто это? Просто верное дело. что они их просто ограбят. И он там устанавливает некий порядок, что будьте бдительны, значит, сберегите все это серебро, золото. Вот, и рука Бога нашего была над нами, спасала нас от руки врага. И вот они вот это вот шли несколько месяцев и пришли в Иерусалим, принесли это все в храм, принесли все сожжения. И здесь вот, собственно, рассказ-то про Ездру, самый драматический момент, это 9 глава, что Ездра начинает устанавливать ведь законы, которые пятикнижие, да? И выясняется, что народ Израилев, и священники, и левиты не отделились от народов иноплеменных, с мерзостями их, от хананеев, хитеев, ферезеев, евусеев, аммонитян, моавитян, египтян, амореев, взяли дочерей их за себя, за сыновей, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и рука знатнейших, главнейших была на этом беззаконии первой. Вот так. И вот интересное дело, то есть для периода, так сказать, ну там, конечно, были книги второзакония, что не смешивайтесь это с местными, там, с хананеями, только с хананеями, но про всех остальных было не сказано, и это, в общем, было обычное дело, то есть достаточно. А вот здесь мы видим такую ревность, которая исходит от этого Ездры, и он говорит, нет, мы с этим смириться никак не сможем.
С этим сбродом мы жить не будем.
Жить не будем. Вот Зарававель, помните, они же тоже, когда Зарававель стал строить храм, местные тоже были и потомки евреев оставшихся, и язычники, которые переселились, но они чтили Бога. Они сказали, мы тоже в этом хотим принять участие. Те им дали, понимаете, отворот-поворот. Вот так же тут та же самая проблема. И Ездра что сделал? Я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою, рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный. Это вот такой религиозный несколько театр, так сказать, который был в древнем мире. Когда человек каялся, он должен был, вот, ну, мужчина, так сказать, рвать на себе.
Показать.
Показать, продемонстрировать, что очень ему как бы плохо, не ел, не пил в дневное время. Человек сыпал на себя всякий пепел и всячески показывал, что вот, Господи, как я... Как мы все согрешили перед тобой. И вот это все, значит, тут его молитвы, Ездры изложены. И он привлекает к себе всеобщее внимание, приходит к нему собрание израильтян, потому что молился, исповедовался, плакал, повергаясь перед Домом Божьим. Он говорит, что случилось? Потому что вот, и наконец, собрав знатных людей, он на них давит. И они, наконец, говорят, ну ладно, что же делать? Мы сделали преступление перед Богом нашим, что взяли себе жены наплеменных. Ну, заключим теперь завет по совету господина нашего. Отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, да будет по закону.
То есть, сколько же семей-то распалось?
Да. И вот смотрите, а их всех, вот все, всех евреев собрали в Иерусалим, это несколько десятков тысяч человек. Как они это сделали? Через три дня. Вот и сказали, кто через три дня не придет в Иерусалим, все имение того будет положено заклятие.
Страшная кара.
Очень страшно. Все собрались. И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей. Представьте себе. Сезон дождей, дождливое, холодное время. Весь народ, десятки тысяч людей собрались в Иерусалиме. Ездра вышел и сказал, вы сделали преступление, взяв себе жены наплеменных, тем увеличили вину Израиля. Покайтесь, отлучите от себя народов земли и жены наплеменных. Все собрание сказало, как ты сказал, так и сделаем. Однако, народ многочислен, время дождливое, нет возможности стоять на улице. Это дело ни одного дня, ни двух. Договорились все-таки, что начальствующие начнут рассуждать и будут рассматривать каждое семейство, каждое дело по отдельности. И вот тут дальше длинный список, приблизительно 300 семейств, которые добились, от которых добились, что они жен и детей своих отпустили тем их родственникам, которые были из язычников.
Ну, то есть были и те, кто не отпустили?
Ну, я так думаю.
Большинство?
Я думаю, что были и такие, но здесь Ездра это продавил. Вот представьте себе, какая драма вообще, какая драма.
То есть сколько это, разрушено это семей, жена. сколько детей слез, осталось сколько
вообще
без отцов.
Судеб поломано. Вот вы подумайте, то есть это же дети, это же все, и вот это вот так по-живому будем резать. Где там милость? Где там какое там...
И стоило ли оно все того?
Вот, ведь можно было этих людей научить закону, как-то сделать это все по-человечески, чтобы они стали частью Божьего народа. Такие варианты даже не рассматриваются. Есть какая-то буква, и видите, как Ездра действует сурово. Библия его, как бы здесь видите, не осуждает, но и не как бы... Одобрение здесь, ну как, это его книга, это он вот написал, но все заканчивается видите, немножко не так, как он думает, понимаете? Вот. Ну вот, вот она, десятая книга. Они-то добились, добились. Потом идет следующий сюжет про Неемию. Это уже книга Неемии. Давайте ее откроем. Откроем книгу Неемии. Неемия – это некий чиновник. Он поднялся по служебной лестнице и как-то раз при царе в городе Сузы, это где находился столица персидского государства, и он был, ну, виночерпий царя, то есть очень приближенный человек, и некие люди пришли из Вавилона, ой, из Иерусалима и сказали, что ну там, в общем, мы плохо живем. Там такое запустение, и стена разрушена, ворота сожжены огнем еще со времен того завоевания. И он сел и заплакал, и потом долго молился, и потом он был при царе, подавал вино, и царь Артаксеркс увидел и говорит, что ты такой печальный. Тот ему изложил, что вот мой народ находится в таком запустении, там даже и стены-то нет. И царь тогда ему говорит, так вот давай я тебя отправлю, будешь отстроишь стену, пусть будет стена, чтобы народ мог жить. И тут описано, что Неемия приезжает с полномочиями большими, с царскими письмами, а там есть некий Санвалат, Харонит, Тавия, аммонитский раб, и им были, это очень знатные люди, которые были недругами, и которые были из других народов соседних, которые рядышком, вот они жили, в Иерусалиме везде, ну как это их земля считать, и они-то как бы начинают ставить палки в колеса, и он приезжает в большой тайне, он никому не говорит свой замысел, и только когда вот он входит во власть, этот Неемия, он как сатрап, как наместник приезжает, он объявляет, будем строить стену. На это вот эти местные аристократы начинают смеяться. Они говорят, не думаете ли вы возмутиться против царя? А я им сказал, Бог нам поможет, а вы, вам нет части и права, и памяти в Иерусалиме. Они волнуются, что их из Иерусалима просто погонят, да? А, так сказать... Но это все дележ территории. И вот это строительство стены, оно как бы изменит баланс сил. Они переживают. А их не допускают до этого дела. Строительство храма, видите, как семьи развели. Их волнение тоже можно понять. Да? То есть они здесь живут уже несколько столетий со времен ассирийского нашествия.
Жили себе люди, жили, да. А тут вдруг...
Тут тебе на. Сейчас тут начнется. И там описано дальше, как они это строили. Строили сначала, так сказать, дело пошло. Потом эти самые аристократы иноплеменные стали устраивать нападения, ну, как-то препятствовать строительству. Тогда Неемия, так сказать, приказал выставлять
стражу.
И вооруженную. Это с такими трудностями, то есть половина народа сторожила.
Половина строила.
Половина строила, и много лет это длилось, и наконец построили, несмотря на все это сопротивление. Но длилось это все порядочно, и шло это очень-очень непросто. Вот. И здесь, в общем, вот описано это все несколько первые главы, да. И потом эти все, они пытались убить этого Неемию, всяко его пугали, но тем не менее стена была построена. Она была построена. И дальше, восьмая глава. Здесь описан праздник Кущи. Вот смотрите. Наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, и тогда собрался весь народ, как один человек на площадь, перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Вот. И они это в первый день седьмого месяца, и читали на площади от рассвета до полудня. В уши всего народа были преклонены книги закона. Вот это был праздник Кущей. И это происходило 7 дней. Люди жили в кущах, слушали этот закон, а левиты, они этот закон изъясняли на разговорном языке. Почему? Потому что, вот тут написано, читали из закона и закона Божия внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. То есть, закон был написан на иврите, а в то время уже разговорный был арамейский. И вот поэтому на иврите читается, все его так, ну, понимают, как мы церковно-славянские. А вот потом изъясняли им все на арамейском, на котором уже большая часть говорила, и все. И тогда они сделали этот праздник кущей, жили в кущах, и все общество, значит, исповедовалось в своих грехах и клялось, что будет этот завет. Тут вот такие длинные молитвы, эти клятвы. и поставили печать, и все подписались, там, знатное семейство, что будем
то исполнять. То есть все серьезно, все.
Все серьезно. Будем исполнять закон, будем приносить десятины, будем приносить первенцев, там, так сказать, выкупать, и будем жертвы все приносить, дары там, ну, вот это все. Распределили там, потом тут, ну, длинные очень списки вот этих вот хоры, которые там вот пели, да, как средства распределяли. И, в общем, вот, эта книга Неемии заканчивается все вот, ну, так, на такой ноте, что вроде бы как договорились, да, Мария? То есть, угу. Вроде как народ, вот они, усилия Зарававеля, усилия кого?
Ездры,
и Неемии, вот они приносят плоды. Наконец-то народ клянется, и можно это все восстановить. Но потом, вот Неемия пишет, что я отлучился. Я не был в Иерусалиме, уехал, ну это же долго, это полгода туда ехать, полгода обратно. Он по меньшей мере год отсутствовал. И потом он, сделав все дела свои в Персию, так сказать, в эти Сузы он поехал, это очень длинный путь, и потом вернулся. И вот когда он вернулся в Иерусалим, что он видит, начиная с 7 стиха, 13 глава 7 стиха, что храм отдали под частные нужды, там некий Тавия сделал себе комнаты какие-то, да, и стал там жить. Левитам никто ничего не платит, зарплату служителям не платит. Левиты и певцы разбежались, каждый на свое поле трудиться и добывать себе еду, правильно? Значит, при храме полное разорение. Он там всех наругал, снова все восстановил, личные вещи этого Тавии выкинул, да, Неемия.
То есть вернул все как было?
Да. Потом что? Это суббота, а видит, там собирают урожай, точила топчут, возят снопы. Навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами, отвозят в Иерусалим. Все торгуют в субботу, все жатва идет. Я строго им выговорил, когда они продавали съестное. Потом, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботой, я велел запереть двери и сказал, чтобы не отпирали до утра после субботы. То есть, чтобы всю субботу двери вообще были закрыты. Чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. А потом он увидел, что, оказывается, никто это не исполняет, а торговцы и продавцы товара вне Иерусалима просто ночуют. И я им говорю, что вы творите, зачем вы это все делаете. В общем, он заставил их содержать стражу у ворот, чтобы светить день субботний. 23 стих. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок, моавитянок, и сыновья их вполовину говорят по-азотски или языком других народов не умеют говорить по-иудейски. И я сделал за это выговор, проклинал, некоторых из мужей бил, рвал у них волосы, заклинал их Богом, чтобы они отдавали дочерей за сыновей их, не брали дочерей за сыновей своих. Не из-за этого ли вот весь грех, понимаете?» И он молится. «Вспомни им, Боже мой, что они опорочили священство, завет священнический левитский. Так я очистил их этого от всего, восстановил их службы, в доставку дров, в времена начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне». Вот такой конец, вот такой конец. То есть все трое созидают религиозную жизнь Израиля, но потом все идет прахом, потому что Неемия видит, что так просто закон Божий не исполнить.
Но это еще не конец истории.
Это не конец истории. И пророки, они говорили, что когда они вернутся из Иерусалима, вот Бог даст им нового сердца, новое сердце. И вот это новое сердце как раз мы здесь не видим. Нет этого сердца. И поэтому люди, они жестокие, они не соблюдают Божий закон. И вот мы это видим, что эта книга, она говорит, что время исполнения Божьих обетований не наступает, потому что еще народ к этому времени не готов, еще требуется длительный путь пройти. Вот это такое вот очень своеобразное окончание исторических книг Библии. Еще есть книга Паралипомен. Это повторение вот этих книг царств. Я думаю, мы одну передачу сделаем, вот именно обзор этих книг Паралипоменон. Они большей частью повторяют известный материал, но там есть свои акценты.
Угу.
И вот давайте одну передачу сделаем про эти книги Паралипоменон, чтобы их пройти. Их редко читают, но об этом надо сказать.
Угу. Ну, то есть в следующую программу мы откроем первую и вторую книги Паралипоменон. Потом уже, видимо, дальше пойдем и подумаем, стоит ли говорить о неканонических книгах Библии.
Да.
Вот. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Всего вам доброго и до новых встреч!